эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 22.00, в Сухуми и Цхинвале 9 часов вечера. У микрофона Денис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе грузинская полиция силой разогнала акцию ветеранов войны в Тбилиси.
Планируем долгосрочные и масштабные акции. Потом пусть выйдет и ответит, почему мы оказались в таком положении.
Представители российской оппозиции провели одиночные пикеты в поддержку арестованных участников акции «Стратегия-31».
Очевидно, что 15 суток Немцову, Лимонову, 10 Косякину, 5 Яшину, эти приговоры заведомо неправосудны.
Как тбилисцы отпраздновали Новый год? Рубрика «Голоса» на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.ком. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях в Москве задержаны сторонники оппозиции. Президент Южной Кореи предостерег Северную Корею от агрессивных действий. В Латвии продолжаются мощные снегопады. В Москве у изолятора, где содержатся арестованные 31 декабря оппозиционные политики, задержано не менее 20 их сторонников. Среди задержанных корреспондент радио «Эхо Москвы» Андрей Поздняков. Как сообщил Интерфаксу один из задержанных, они стояли у автобусной остановки, дожидая своей очереди для участия в одиночном пикете в поддержку Эдуарда Лимонова, Константина Косякина, Ильи Яшина и Бориса Немцова. Четверо лидеров оппозиции были задержаны 31 декабря, когда на Триумфальной площади в Москве проходили акции в защиту свободы собраний. Мировые суды приговорили их к различным срокам административного ареста от 5 до 15 суток. Немцов, Яшин и Косякин были признаны виновными в неподчинении милиции, Лимонов в мелком хулиганстве. Подробнее в сегодняшней программе «Эхо Кавказа». Президент Пакистана Асиф Али Зардари выразил поддержку премьеру Юсуфу Разе Гилани, чье правительство лишилось большинства в парламенте. В воскресенье о выходе из правящей коалиции и переходе в оппозицию заявила одна из крупнейших партий страны – движение Мутахида Кауми. Ее лидеры сослались на недостаточное усилие кабинета в борьбе с коррупцией при решении экономических вопросов и проблем, связанных с безопасностью. Тем самым за последние два месяца Юсуф Разе Гилани лишился поддержки двух партнеров по коалиции. В понедельник премьер встречается с оппозиционными лидерами в попытке не допустить отставки своего правительства. Президент Южной Кореи Ли Мюн Бак в новогоднем обращении заявил, что дверь на пути к диалогу с Пхеньяном остается открытой, но предостерег Северную Корею от агрессивных действий.
Мы не можем допустить того, чтобы Северная Корея претендовала хотя бы на дюйм нашей территории. Любая провокация, которая будет представлять угрозу для наших сограждан, для нашей страны, не останется без решительного и жесткого ответа.
Сказал президент Южной Кореи Ли Мюн Бак. Заявление южнокорейского президента последовало за сообщением официального информационного агентства Северной Кореи, в котором содержался призыв к прекращению конфронтации между двумя корейскими государствами. В конце прошлого года отношения Сеула и Пхеньяна оказались на грани вооруженного конфликта после обстрела артиллерии КНДР южнокорейского острова, в результате которого погибли 4 человека. На этой неделе Южную Корею, Китай и Японию посетит специальный представитель США Стивен Босуорт. Он будет обсуждать возможность возобновления переговоров по ядерной проблеме Северной Кореи.
Эхо Кавказа. Новости.
Венгрия отвергла критические замечания в свой адрес в связи с новым законом о средствах массовой информации. Закон, вступивший в силу 1 января, разрешает новому правительственному органу, в котором преобладают чиновники правящей партии Фидес, оценивать сбалансированность и нравственность публикаций. Некоторые европейские страны, включая Германию, выразили опасения, что с помощью нового закона власти пытаются ослабить голос оппозиции. Однако Министерство юстиции Венгрии сегодня заявило, что критики закона плохо информированы. Информированное о его содержании, и правительство ни в коей мере не желает душить волеизъявления оппозиции. Одна из ведущих мировых компаний на рынке перестраховочных услуг, германская Мюних Ре, опубликовала доклад, в котором утверждается, что 2010 год стал вторым по количеству и масштабу природных катастроф за последние три десятилетия. По данным компании, жертвами стихийных бедствий в прошлом году стали 295 человек. Человек. Общая сумма ущерба от всех 950 произошедших в прошлом году катастроф составляет 130 миллиардов. В Латвии продолжаются мощные снегопады. Из Риги рассказывает Михаил Бомбин.
Из-за сильных и непрекращающихся снегопадов зафиксирован рекорд снегового покрова за всю историю наблюдений. Без электричества остались 55 тысяч клиентов Латвэнерго. По тяжестью снега падают деревья и ломятся крыши. Прервано региональное автобусное сообщение, опаздывают электрички, то и дело приходится закрывать взлетно-посадочную полосу Рижского аэропорта. Утопающим в сугробах хуторам невозможно оказание скорой медицинской помощи. Дорожные службы делают, что могут. На восстановлении электроснабжения работают 160 бригад. Им в помощь предоставлен армейский спецтранспорт и 20 снегоходов пограничной службы. Однако пока ситуация заметно не улучшается. Это касается и столицы Латвии. За ночь из города вывезли 11 тысяч кубометров снега, а выпало, говорят, не менее 700 тысяч. Городские тротуары представляют из себя эдакие тоннели с сугробами по бокам в человеческий рост. По прогнозам синоптиков, снегопады продолжатся в течение всей этой недели. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
В Австралии в результате наводнения сегодня погибли еще два человека. По данным полиции, с 30 ноября, когда на северо-восточные районы Австралии обрушилось стихийное бедствие, погибли 10 человек. Об этом сообщает агентство France Press. Премьер-министр Австралии Джулия Гиллард призвала граждан не подвергать себе опасности и строго соблюдать рекомендации и инструкции спасателей и полиции. В Чили в воскресенье произошло сильное землетрясение, его магнитуда превысила 7. Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане у берегов Чили на значительной глубине. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Подобные землетрясения нередко вызывают гигантские волны цунами, но на сей раз такой опасности нет. В феврале 2010 года сильное землетрясение в центральном Чили привело к гибели сотен людей и серьезным нарушениям. Подмосковье, десятки населенных пунктов по-прежнему остаются без электричества из-за погодных условий. После сильного снегопада снег налип на провода линий электропередачи. В некоторых местах ЛЭП оборвали поваленные сильным ветром деревья.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня в Тбилиси полиция разогнала акцию ветеранов войны. С 27 декабря ветераны голодали в знак протеста на площади Героев. Участники боевых действий 1992-93 годов и 2008 года обвиняют власти в невнимании к ветеранам и требуют изменения политики в отношении людей, которые выполнили свой долг перед Родиной. Сегодня, как говорят ветераны, полицейские приступили к разгону акции через час после того, как мимо проехал эскорт президента Саакашвили, рассказывает наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Всего голодающих было 20. Новогодние праздники они провели в спальных мешках перед мемориалом, павшим за территориальную целостность Грузии, грелись у вечного огня и ждали от властей внимания. Сегодня им внимание уделили. По словам очевидцам, ситуация на площади Героев обострилась после того, как полицейский оскорбил родственницу одного из ветеранов. Это вызвало протест у участников акции. Женщина, которая видела, как обращалась полиция с протестующими, не сдерживала слез, повторяла: «Так ведь нельзя, поодиночке убивают нас». Десятки полицейских пинками, выкручивая руки, заталкивали участников акции в патрульных машинах. После того, как распространилась информация о разгоне акции, на площади Героев пришли представители оппозиции. Позднее у мемориала павшим за территориальную целостность полиция задержала также известного радиоведущего Георгия Коркуташвили и нескольких его сопровождающих, которые пришли на помощь ветеранам. На вопрос журналистов правоохранителям, куда они ведут задержанного, последовал ответ: «Мы проводим его домой». Ветераны собирались прекратить акцию голодовки 6 января. Сегодняшний разгон акции они связывают с проездом эскорта президента за час до начала полицейской операции. Видимо, Михаилу Саакашвили не понравился протест на площади Героев, считают ветераны.
Да, президент должен летать. Я не хочу, чтобы он на тачке ездил.
Но он в первую очередь за людьми должен смотреть. С работы выгнали наших бойцов, а фотографии погибших ребят выбросили. Но мы те люди, которые, если понадобится нашей родине, опять возьмем оружие и пойдем защищать.
Говорил Давид Гагелидзе до разгона акции. Другой участник акции Георгий Мачарашвили говорил о дальнейших планах привлечения внимания властей.
Мы собираемся продолжить эту акцию до 6 января, а потом начнем бороться активнее. Планируем долгосрочные и масштабные акции. Потом пусть выйдет и ответит, почему мы оказались в таком положении, на фоне того, что якобы все хорошо в этой стране, а на самом деле ничего такого нет.
Позже часть участников отпустили. Задержанными остаются трое ветеранов. Министерство внутренних дел по поводу разгона и задержания никаких комментариев пока не сделало. На площади героев сейчас пусто, лишь горит вечный огонь и стоит почетный караул. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Несколько происшествий омрачили празднование Нового года в Тбилиси. Часть из них были связаны с фейерверками и огнестрельным оружием. За три дня в столице было зафиксировано более 40 пожаров. Скорую помощь вызывали около 30 раз. О последствиях новогодних празднований рассказывает наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
Для семьи Чкоидзе Новый год начался с трагедии. В полночь, когда несколько членов семьи вышли на балкон запускать фейерверки, их сосед стал стрелять из огнестрельного оружия. Пуля попала в грудь 12-летнего Георгия Чкоидзе. От полученного ранения он скончался на месте, рассказывает соседка семьи Чкоидзе Анна Мирабова.
12 часов ночи, ровно 31 числа, когда все вышли на балкон стрелять с этих хлопушек, на 9-м этаже, напротив у нас в подъезде, мальчик вышел со своим отцом. И они тоже там хлопушки пускали. А рядом в подъезде с 6-го этажа тоже сосед нас вышел, мужчина взрослый, ну, где так, от 40 до 50. Вот, и пистолетом стрелял, и 3 раза выстрелил, и 1 пуля попала прямо туда, на 9-й этаж, мальчику через балкон пробила, прямо в сердце попала.
Почти сразу на место происшествия приехала полиция. После специальной экспертизы полицейские определили виновника. Им оказался Георгий Ломтатидзе. Сегодня целый день грузинские телеканалы показывают его признательные показания. Традиция стрелять в Новый год из огнестрельного оружия в Тбилиси появилась около 20 лет назад, в период, когда в городе шли гражданские столкновения, а позже заполыхали войны в Южной Осетии и Абхазии. Чтобы прекратить стрельбу, некоторое время назад власти ввели специальный штраф. Это помогло снизить число новогодних стрелков. Но 3 дня назад в полночь в Тбилиси все еще можно было увидеть, как из окон многоэтажек высовывается охотничья двухстволка. В канун Нового года тбилисские дворы на несколько минут погрузились в пороховой туман фейерверков. Небо озарилось огоньками самых разных оттенков, но некоторые тбилисцы не успели насладиться зрелищем. В квартиру Эммы Веродан залетел заряд фейерверка, из-за чего начался пожар, рассказывает ее дочь Жанна.
Петарда залетела, сломала окно, и загорелась занавеска, ну и взрослая женщина, 80 лет, напугалась, конечно, сильно.
Тушить пожар прибежали соседи, в полицию обращаться не стали, мы не хотим огласки, сказала Жанна. Виновных не стала искать и Тея Бичикашвили. В новогоднюю ночь ее друг открыл окно и стал запускать фейерверк. Заряд вылетел не на улицу, а в комнату.
На этом фейерверке не было никакой инструкции. Там было что-то написано на иностранном языке, но мы его не понимаем. Из-за этого ракету мы направили неправильно, и выстрел произошел в комнату. Все заполнилось густым белым дымом, и Новый год мы встретили в полной панике. У нашего друга немного обгорел бок, и он на какой-то время оглох на 1 ухо. Как рассказывает моя подруга, у ее сына был такой же случай, и ему заряд попал прямо в живот. У него обгорела вся одежда.
В течение новогодних праздников служба по чрезвычайным ситуациям работает в усиленном режиме. За 3 дня они совершили более 40 выездов. Скорую помощь вызывали около 30 раз. Как сообщают в МВД, за эти дни происшествий с фейерверками было больше, чем в новогодние праздники предыдущих лет. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В Южной Осетии тоже подводят послепраздничные итоги. Чем эти новогодние торжества отличались от предыдущих? На эту тему материал нашего цхинвальского корреспондента Алана Парастаева.
Заканчивается новогодняя лихорадка в Южной Осетии. Основным отличием этой новогодней декады заключалось в двух моментах. Первый – это то, что не было снега. Второй – то, что строго-настрого были запрещены несанкционированные салюты. Попросту говоря, стрельба в ночное и новогоднее небо из автоматов и другого стрелкового вооружения. На самом деле, новогодняя стрельба из стрелкового оружия – ритуал, который соблюдался на протяжении последних 20 лет, то есть всех лет осетино-грузинского конфликта. Это был ритуал, своеобразная виртуальная перестрелка, так сказать, соревнование. Участники оценивались по следующим категориям: интенсивность стрельбы, красота пересекающих новогоднее небо трассеров, ритмичность выстрелов и командная работа. Благо, разница во времени между Грузией и Южной Осетией тогда и сейчас была час, так что оценивать класс участников соревнования можно было по полной программе. В этом году МВД как никогда строго предупредило:
лица, незаконно торгующие пиротехникой, смогут увидеть себя на экране телевизоров в криминальных сводках МВД. А любители беспорядочной стрельбы в новогоднюю ночь проведут ее в изоляторе.
Как сказал министр МВД, места, откуда будет производиться стрельба, будут защищаться силами МВД, КГБ и Министерства обороны. Благо, зачисток, по-моему, так и не случилось. Отсутствие снега тоже омрачило празднование Нового года. Такого тоже не было в Южной Осетии последние несколько лет. Года это с 98-го. Несмотря на усилия МВД и других силовых структур, не обошлось без эксцессов. Филигранная техника вождения схневальских автолюбителей, позволявшая им избегать падений в покрывшие 40% городских улиц траншеи и глубокие колодцы, вновь строящиеся водопровода и канализации, дала сбой в новогоднюю ночь. Утром 1 января из 3-метровой глубины колодца подъемным краном вытаскивали автомобиль ВАЗ-2106. Счастливые водители и пассажиры, убедившись, что их автомобиль вызволен из подземного царства, отправились продолжать справлять Новый год. Я пытался поговорить с детьми и узнать у них, чем этот Новый год отличался от предыдущих и чем он был лучше или хуже.
Когда я пришла, Дед Мороз в подарки, но он слишком, я не знаю как еще.
Что слишком?
А вот слишком он к нам тихо залетел и подарил нам робота. Он хотел, чтобы мы уже знали, и подарил нам.
4-летний Вадим разгадал мой коварный план, когда я пытался узнать у него, чем Дед Мороз, который приходил к нему домой, был лучше или хуже того, который был на детсадовском утреннике. На мой вопрос про второго Деда Мороза он резко меня оборвал.
Ты в детский сад ходишь?
Да.
А в детском саду был Дед Мороз?
Было.
И что он тебе подарил?
Мы уже обсуждали это.
Это был Вадим, справлявший эти дни свой 5-й Новый год. Алан Парастаев, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950. Эхо Кавказа.
3 января правозащитники и представители российской оппозиции напротив здания мэрии Москвы и на Симферопольском бульваре проводили одиночные пикеты в поддержку задержанных и арестованных участников акции «Стратегия-31». Эта акция проходила на Триумфальной площади 31 декабря 2010 года. 2 января суд принял решение арестовать лидеров движения «Солидарность» Бориса Немцова и Илью Яшина на 15 и 5 суток соответственно, рассказывает из Москвы Елена Поляковская.
Ровно в полдень у московской мэрии гражданские активисты начали серию одиночных пикетов. Сменяя друг друга, они выражали протест против арестов известных оппозиционных политиков. Все четверо – Борис Немцов, Илья Яшин, Эдуард Лимонов и Константин Косякин – были задержаны 31 декабря. Немцов и Яшин оказались в отделении милиции сразу после окончания санкционированного митинга на Триумфальной. Лимонова задержали при выходе из подъезда дома. Косякин едва успел выйти из метро «Маяковская». Писатель и журналист Виктор Шендерович уверен, что задержания и аресты оппозиционеров носят демонстративный характер и показывают отношение власти к обществу.
Наша проблема, конечно, в том, чтобы попытаться вот хотя бы в этой точке упереться, потому что очевидно, что 15 суток Немцову, Лимонову, 10 Косякину, 5 Яшину, эти приговоры заведомо неправосудные, вот в той же мере, ровно с которой Ходорковскому, там в разы меньше, но тем не менее, по степени правосудности это то же самое. Это демонстрация силы. Это демонстративный приговор. это кто-то нам говорит, да, я так хочу, и так будет. Плевать я хотел на ваш закон, плевать я хотел на общественное мнение, плевать я хотел на вас. И расчет именно на то, что общество поковыряет отцу и скажет, а, ну ладно, и как из-за новогоднего салата даже не встанет. Вот ровно на этот расчет. Собственно, я пришел сюда, я понимаю, что ничего не особенно не изменит, но мне было бы противно, если бы я сюда не пришел.
Борис Немцов и Илья Яшин были задержаны после санкционированного митинга. Эдуард Лимонов и Константин Косякин до Триумфальной даже не дошли. Все они, по мнению организаторов одиночных пикетов, в одинаковой степени узники совести. Член московского движения «Солидарность» Александр Рыклин говорит, что оппозиция готова объединиться и выработать совместный план протестных действий.
Демократические принципы, они для всех одинаковые. Если мы все выступаем за то, что в страну пора возвращать выборы, за то, что у нас должна быть нормальная судебная система, нормальная правоохранительная система, то мы вместе должны за это бороться, никаких сомнений. Здесь нужно вести речь о дальнейшей стратегии протестных действий. Я думаю, что в ближайшее время оппозиция, причем совместно с левыми и с правыми, должна выработать какой-то совместный план протестных действий.
На арест Бориса Немцова отреагировал его бывший соратник по СПС, руководитель корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс. В своем блоге Чубайс написал, что не верит в принятое судом основание для ареста – сопротивление сотрудникам милиции. Виктор Шендерович считает, что выступление главы «Роснано» можно объяснить заботой о собственном имидже.
Чубайс мягко обозначил, что он не вполне с ними, чтобы его не путали с Путиным, которого он поддерживал. Чубайс, так сказать, озабочен своим имиджем, потому что имидж все хреновеет и хреновеет. Разумеется. Значит, он член этого, видный деятель этого правительства, видный идеологический союзник Путина. И ему, конечно, неприятно, что их пишут через запятую. Потому что раньше его писали через запятую с другими именами, с Гайдаром, например.
Одиночными пикетами у московской мэрии гражданские активисты не ограничились. Акция продолжилась у спецприемника на Симферопольском бульваре, где в настоящее время находятся задержанные оппозиционеры. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
С 1 января Венгрия на полгода возглавила Европейский Союз. В этот шестимесячный период Венгрия входит в непростую ситуацию и в финансовой, и во внутриполитической. Так, например, принятый недавно в Венгрии новый закон о СМИ, ужесточающий контроль над всеми средствами массовой информации, вызвал критику со стороны Евросоюза. С экспертами по европейской политике Ефимом Фиштейном и Ярославом Шимовым побеседовал обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников.
Венгрия подвергается критике из-за принятого закона, посвященного свободе слова. Как-то может оказать этот скандал влияние на председательство Венгрии в Европейском Союзе?
Представители самого Евросоюза и ОБСЕ, и правозащитники обращают внимание на то, что несколько нелогичным выглядит нахождение во главе ЕС страны, которая, в общем, ну не то, что прямо нарушает, но несколько как бы идет вразрез тем нормам, которые в ЕС давно приняты, поскольку закон действительно, он позволяет государству в лице вот этого надзорного органа, который создается, достаточно легко вмешиваться и влиять на редакционную политику СМИ. Причем здесь накладывается на эту проблему еще и внутриполитическая ситуация в Венгрии, поскольку все это было бы не столь беспокоило, если бы в Венгрии сейчас фактически не установилась почти однопартийная система, поскольку партия Фидес, правая партия, выиграла весьма убедительно последние парламентские выборы, обладает сейчас конституционным, не просто большинством, а конституционным большинством в парламенте, и таким образом может переписывать конституцию, и в состав этого органа надзорного за средствами массовой информации тоже автоматически по должностям войдут люди, которые выдвигаются теми органами власти, которые находятся под контролем этой партии. В венгерских СМИ даже замелькали некие сравнения вот этой ситуации с тем, что происходит в России, с властью партии «Единая Россия».
Ефим, вопрос к вам. В пору экономических и финансовых кризисов Европейский Союз нуждается в таком твердом водительстве в экономической сфере. Насколько Венгрия будет сильна как лидер в в такие времена?
Наверное, напрашивается ответ, нисколько Венгрия не будет сильна как лидер, поскольку Венгрия сама находится в крайне сложной экономической ситуации. Эта страна называется обычно больным человеком Европы. Это страна с высокой задолженностью, с низким ростом, а может быть даже и не ростом вовсе, валового внутреннего продукта. Но здесь очень важно понимать, что нельзя переоценивать роль председательствующей страны и влияние и возможности председателя на развитие ЕС в целом. Она не сможет повлиять на общую ситуацию Европы, особенно той Европы, где представитель, председатель, президент Центробанка Европейского говорит о том, что еврозона имеет всего 20 шансов не развалиться, а 80 шансов скорее на развал.
Ну и в заключение, Ярослав, вам вопрос. Какое, по вашему мнению, влияние председательства Венгрии окажет на Европейский Союз?
Я абсолютно согласен с тем, что сказал Ефим. Но тут вопрос скорее в том, что структура Европейского Союза, она сейчас настолько противоречива структуре руководящих органов, что когда существует одновременно человек, которого называют президентом Европейского Союза, и в то же время существует страна, которая является председателем Европейского Союза. А в то же время есть глава Еврокомиссии, который тоже обладает существенными очень полномочиями. В общем, это такая многоголовая структура, где полномочия между этими, так сказать, головами еще достаточно четко не распределены и не очень понятно, будут ли в скором будущем распределены так, чтобы эта система действительно работала.
С экспертами по европейской политике Ефимом Фиштейном и Ярославом Шимовым беседовал обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников.
Эхо Кавказа.
И в завершение получаса рубрика «Голоса». Сегодня наш тбилисский корреспондент Эдита Бадасян побеседовала с жителями грузинской столицы о том, как они встретили Новый год.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Моровай, писю, написю.
В деревнях начали говорить хороший чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Как вы справили Новый год?
Справила вместе с родственниками и друзьями. У нас было бесподобное настроение 31 декабря. До завтрашнего дня я не работаю. Но в гости продолжаем ходить где-то до Рождества.
Где вы справили Новый год?
В кругу семьи в 12 часов, потом в гости пошли по соседству и так далее.
А сколько дней у вас в школе каникулы?
Около месяца.
Да. Когда у вас начинается
20 января.
20-го. У нас 25-го закончилось и 20-го начинается.
Будет старый Новый год справлять?
Да,
Рождество.
Да. Да, традиция семейная.
Похмелье сейчас?
Да нет, чуть-чуть.
Много не пили?
Вчера пили, но сегодня нет.
Сегодня отдыхаете просто?
Да, да, отдыхаю.
Сколько дней вы управляете Новый год?
2 дня.
Сегодня уже на работу вышли?
Да, сегодня на работу.
Рождество будете справлять?
Конечно. Не, мы постим.
А старый Новый год справлять будете?
Будем. Конечно, этот лучше мы справляем, больше, чем этот Новый год.
Почему?
Ну, это старение так. Наши предки так были, так справляли мы тоже.
Как вы справили Новый год?
Дома.
Сколько дней у вас отпуск?
У нас до 11 числа.
Ну, а старый Новый год будете справлять?
Ну, как-то у нас это не принято.
Настроение хорошее.
Вот празднуете Новый год?
2 дня.
То есть не как раньше, до 14-го Нового года справляли?
Нет, нет.
А на Рождество будете готовиться опять?
На Рождество, кто у нас постился, те будут готовиться, в смысле стола. А да. Так в церковь пойдем обязательно.
Вы на похмелье?
Ара. Нет, я не на похмелье. Я держу пост и буду пить после Рождества. Я отдыхал 31-го, 1-го и 2-го, а сегодня уже на работу вышел.
Как вы провели Новый год?
В кругу семьи.
А сколько дней у вас отпуск?
Вообще-то я домохозяйка.
Если тогда у вашего мужа сколько дней, он не работает?
5.
А много пили? Голова болит?
Нет, у меня ребенок все-таки совсем маленький так. И я очень много не могу пить. Так все равно выпила, поздравила. Всех с Новым годом. Вас тоже в первую очередь.
Спасибо. А Рождество будете справлять?
Да, обязательно.
А старый Новый год?
И старый Новый год.
То есть 2 недели вы будете гулять?
Ну да.
Сейчас куда идете?
Сейчас детей на прогулку вывели.
Ну вот, справили хорошо, но не здесь, в Москве. Вот здесь будем справлять Рождество.
Первый раз в Грузии вы?
Первый раз в Грузии, да.
Первое впечатление?
Ну, очень хорошо, отделали город хорошо, очень все сверкает, особенно ночная иллюминация. Вот.
Настоящее грузинское вино уже выпили?
Допил, конечно, не раз.
Ну и как?
Отлично, лучше, чем в Москве продается.
Голоса.
Рубрику «Голоса» подготовила Эдита Бадасян. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 22.30, в Сухумицкинвале 21.30, в Праге 19:30. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Баматова.
Одним из главных новогодних мероприятий в самопровозглашенной республике Южной Осетии стала президентская елка, прошедшая сегодня в Цхинвале. Эдуард Кокуйте поздравил всех присутствующих с Новым годом. Дети преподнесли главе республики подарок в виде рождественского колпака. Этот подарок будет находиться в моем кабинете, где бы я ни работал и какую бы должность ни занимал, так же, как я храню яблоко нартов, сказал Кокуйте. В завершении праздника детям были розданы новогодние подарки и сладости. Эдуард Кокуйте также посетил Цхинвальскую школу-интернат, где сфотографировался на память с воспитанниками и вручил им подарки. В Грузии объединятся в одну структуру все службы экстренного вызова, скорая помощь, пожарная служба и служба спасения, передает новости Грузия. Новая служба будет называться Агентство управления чрезвычайными ситуациями, сообщил руководитель Тбилисской службы спасения Тимур Георгадзе. На данный момент звонить скорую помощь или пожарную службу можно по старым номерам. В будущем же, по словам Георгадзе, в Грузии будет внедрен аналог американской системы вызова экстренных служб по номеру 911. Телефонный номер будет объединять все службы экстренного вызова, пожарную, полицию и скорую помощь, а также службы чрезвычайных ситуаций и коммунальные горячие линии. Строительство здания для службы в Тбилиси уже началось. С сегодняшнего дня и до Рождества Христова районы самопровозглашенной республики Южная Осетия посетят творческие коллективы во главе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Мы намерены посетить все районы для того, чтобы поздравить на месте детишек, молодежь и всех жителей районов, которые не смогли приехать на главную елку республики в Цхинвале, сообщили в Министерстве образования республики Южная Осетия. По традиции Дед Мороз и Снегурочка раздадут подарки и конфеты детишкам. У всех желающих будет возможность принять участие в различных спортивных соревнованиях и веселых эстафетах, победители которых будут награждаться призами. Новогодние мероприятия в этом году продлятся до 12 января. В дагестанском городе Хасавюрт в ночь на понедельник взрывом разрушен продуктовый магазин. Как передает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы, пострадавших нет. Повреждены линии электропередачи, проходившие рядом с магазином. Сообщается, что это уже третье нападение на магазин за последнее время. В Ингушетии, в станице Орджоникидзевская, вечером в воскресенье обстрелян православный храм. По данным Интерфакса, ссылающегося на местную милицию, неизвестные открыли по Покровскому собору огонь из гранатомета. Пострадавших нет, зданию причинен небольшой ущерб. В Москве у изолятора, где содержатся арестованные 31 декабря оппозиционные политики, задержаны не менее 20 их сторонников. Среди задержанных корреспондент радио «Эхо Москвы» Андрей Поздняков.
Новости представила Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумиц, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Всю текущую неделю радио «Эхо Кавказа» будет подводить итоги ушедшего года. Наши постоянные авторы подготовили для вас аналитические материалы или авторские эссе. Сегодня они будут анализировать внутреннюю политику в Грузии, в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южной Осетии и даже в Соединенных Штатах Америки. Что ж, сегодня мы начнем с Абхазии. Наш постоянный автор из Сухуми, Виталий Шария, решил не ограничиваться только прошлым годом, а подвел итоги целого десятилетия. тысячелетия, как Абхазия жила в нулевых.
1 января 2011 года знаменовало рубеж не только 2 лет, но и 2 десятилетий. Что сказать о минувшем десятилетии в Абхазии? Каким оно было? Что принесло нам? Прежде всего, на ум приходится поставить его с предыдущим десятилетием, 90-ми годами 20 века. Крупнейшие катаклизмы обоих десятилетий пришлись на первую их половину. Но если в 92-93 годах абхазскому народу было суждено пережить кровопролитную грузино-абхазскую войну, то в 2004 он оказался у бездны мрачной на краю, по сути на пороге гражданской войны из-за внутреннего раздрая в связи с обострением борьбы за пост нового президента республики. Годы, прошедшие после прихода к власти новой властной команды, оказались в значительной степени годами разочарования в обществе. Я бы разделил эти разочарования на А – обоснованные и Б – необоснованные. Последние зиждались на наивных представлениях многих избирателей, которые впервые участвовали в смене власти в стране демократическим правовым путем и полагали, что такая смена автоматически приведет к росту ВВП, искоренению коррупции в обществе, замене чиновников всех уровней на компетентных и честных. А откуда их столько взять? Отдельную категорию составляют тут те, работавшие на штаб Багапша, на которых не хватило должностей и хлебных мест. Но было и немало вполне обоснованных разочарований, а именно, наведение порядка оказалось подменено частичным переделом собственности, ахиллесовой пятой экономики продолжает оставаться не только промышленность, как сказал недавно Сергей Багапш, но и сельское хозяйство, удручающий низок уровень сервиса в курортно-туристической сфере, что ставит под угрозу развития этой основной статьи дохода в республике. Очень быстро развеялись и надежды на то, что новая власть не будет неадекватно болезненно реагировать на критику в СМИ. А вот административный ресурс нынешняя власть использует успешнее, чем предыдущая. Сергей Багапш оказался гораздо более цепким правителем, чем представлялся многим до его прихода к власти. В отличие от Владислава Ардзинба, который, не сдерживая себя в эмоциях, без долгих раздумий освобождал от работы тех, кого считал нужным освобождать, и последовательно увеличивал тем самым число оппозиционеров себе, он, наоборот, сумел пополнить за последние годы ряды своей команды за счет бывших оппозиционеров Сергея Шамба, Сергея Матасяна и других. Какой будет Абхазия еще через 10 лет? Это гораздо труднее предсказывать, чем то, что будет через год. Ясно, во всяком случае, что теперь один из самых серьезных вызовов – задача выстраивания ровных и взаимовыгодных отношений с Российской Федерацией. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Пожалуй, наиболее важное политическое событие в Южной Осетии свершилось под конец года. Президент самопровозглашенной республики Эдуард Кокойте заявил, что он не будет баллотироваться на пост президента в третий раз. Что касается внутриполитических процессов, ничего утешительного сказать нельзя, рассказывает Мурат Гукимухов.
Эдуард Кокойте не будет баллотироваться на третий срок. Об этом он заявил в конце прошлого года, продемонстрировав уважение к Конституции. Приличия соблюдены, хотя и не без лукавства. Оппозиция по-прежнему лишена права вести политическую деятельность в Цхинвале. Операция «Преемник», какой бы формальной она ни казалась в условиях ограниченных возможностей для конкурентов, это все же лучше, чем пожизненное президентство по многочисленным просьбам избирателей. В этом году министр регионального развития России Виктор Басаргин порадовал Владимира Путина неожиданной новостью. Оказывается, процесс восстановления Южной Осетии уже завершен. И с 2011 года начинается новый этап российской помощи – восстановление экономики. Это заявление вызвало, мягко говоря, недоумение участия местных жителей, встречавших уже третий Новый год в брезентовых палатках, несмотря на многомиллиардные российские трансферты, направленные на строительство и восстановление. В этом году российское правительство меняет схему финансирования Южной Осетии. Теперь помощь будет поступать напрямую, от правительства к правительству, без посредничества Министерства регионального развития России и Южной дирекции. Многомиллионные подряды будут получать юго-осетинские компании, укомплектованные местными же рабочими. Соответственно, им будут предъявляться все претензии. Политический режим в этом году напоминал погоду в апреле. Потеплело, когда выпустили на свободу Фатиму Маргиеву. И тут же похолодало, когда в тюрьме оказался ее сын. Избили Тимура Цхавребова, снова холодно. Но не забили до смерти, и это уже примета оттепели. Общество развивается, и это сложно не заметить. Людей изменила жизнь в брезентовых палатках. Они начинают считать бюджетные деньги, придираться к срокам строительства. Дальше больше. Их уже, видите ли, не устраивает несовершенство судебной системы и грубость сотрудников правоохранительных органов. Одни возмущаются молча, под стаканчик вина в компании друзей. Другие выходят с плакатами под президентские окна. Власть замечает этот общественный зуд и больше не может почивать на лаврах победителя, даровавшего народу независимость. Призыв президента сплотиться теснее, его слова о том, что расслабляться еще рано, что власть и общество всем миром должны добиваться очередных успехов, уже не работает. Люди явно потеряли веру в необходимость мобилизации и желание строиться шеренгами. Они хотят уютного жилья, материального благополучия и достоинства. В одном из маленьких городских ресторанчиков я встретился по делу с одной очень деятельной, уважаемой местной дамой, ведущей культурные проекты. Она была одета просто, джинсы и майка. Ее грудь украшала надпись на английском. Я присмотрелся и, использовав свои скромные познания, попытался перевести. Результат меня шокировал. «Женщины с такой грудью, как у меня», — гласила надпись, — «не обращают внимания на таких парней, как ты». Еще пару лет назад ни одна женщина в Схинвале не рискнула бы появиться на улице с подобным слоганом на одежде, будь даже он написан на суахили. А вдруг кто-то прочтет? А здесь английский, знатоков которого в городе, конечно же, меньше, чем в Манчестере. Но все равно хватает. Женщины прямо на глазах обретают новые права. И мужчины не пытаются с этим спорить. Южная Осетия модернизируется, становится более свободной. Я бы даже сказал, немного более европейской. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
Главным внутриполитическим событием в Грузии, безусловно, являются выборы в местные органы власти, прошедшие в середине 2010 года. Партия власти однозначно укрепила свои позиции, а в рядах оппозиции наблюдался разброд и шатание. Картину ушедшего года представит наш тбилисский корреспондент Нона Суварян.
Выборы в местное самоуправление, громкие аресты, немногочисленные, но перманентные акции протеста, визиты высоких иностранных гостей, 2010 год оказался для Грузии довольно насыщенным. Однако обо всем по порядку. Январь был отмечен громким скандалом вокруг грузинских наблюдателей на выборах президента Украины. В Тбилиси оппозиционные партии в один голос задавали вопрос, кто эти 2000 человек, которых отправили следить за голосованием в Донецк. Тем же интересовались и сторонники Януковича в Украине, обвиняя грузин в попытках дестабилизировать ситуацию во время выборов. Полемика по этому вопросу проходила одновременно с нашумевшим избранием нового председателя Центральной избирательной комиссии. После отказа оппозиционных членов Центризбиркома сделать выбор в пользу одного из представленных президентом страны кандидатов, этот процесс переместился в парламент. В итоге должность занял Зураб Харатишвили. Однако, несмотря на недовольство оппозиции по поводу избрания этой кандидатуры, 11 политических партий позже все же согласились на инициативу ЦИК проверить избирательные списки. Так началась подготовка к местным выборам, которые и состоялись 30 мая. Все это время продолжались активные переговоры между оппозиционными партиями, которые задавались целью выдвинуть единого кандидата на пост мэра Тбилиси. Национальный совет, который был создан за полтора месяца до выборов и объединил 6 партий, начал заранее собирать подписи сторонников и обратился к другим оппозиционным силам с призывом поддержать идею предварительных выборов. Пойти на переговоры с Советом согласился лидер Альянса за Грузию Иракли Аласания. Однако сопредседатели Альянса выступили с условием объединиться по формуле «все минус один».
Мы готовы объединиться со всеми политическими
всеми силами, кроме одной – политического объединения Зураба Нагайдели. Господин Нагайдели сегодня занимается абсолютно непонятной деятельностью в политике, а его прошлое связано с криминалом, а мы с криминалами не сотрудничаем.
Заявил лидер, входивший в альянс партии «Новых правых» Давид Камкаралидзе. Мнения соратников Айласани разделились и по вопросу предварительных выборов. Лидер альянса за Грузию не исключал своего участия в этом проекте, в то время как сопредседатели от правых и республиканцев допускали лишь проведение социологического опроса. Поэтому Ираклий Аласани решил участвовать в переговорах с Национальным советом только от имени своей партии.
Со словами благодарности в адрес Ираклия Аласани начал сегодняшнюю встречу во дворце шахмат Давид Маградзе, руководитель общественного совета и инициатор собрания. Это была первая публичная встреча и выступление Аласани, Нугайдели и Качичиладзе вместе. Зал был переполнен.
Рассказывала 24 февраля корреспондент «Эхо Кавказа» Мзия Парисишвили. Так или иначе, но прийти к согласию по вопросу единого кандидата оппозиции не удалось. Ираклий Аласани вернулся в лоно своего объединения и был поддержан в качестве претендента на пост мэра Тбилиси коалиции 24 неправительственных организаций и Грузинской академии. День голосования ничем особым не запомнился, а мэром столицы Грузии из 9 кандидатов, как и ожидалось, стал кандидат от власти Гиги Угулава.
У нас Олеся Вартанян на прямой связи из штаба Гиги Угулава.
Да, в штабе Угулава сейчас вовсю празднуют победу. И зал зашел Угулава, и вот его все начали поздравлять, хлопать по плечу. Но мне как-то показалось, что он не особо был рад. Может быть, из-за того, что он был уставший.
Нона Суварян находится в данный момент в штабе оппозиционного кандидата Ираклия Аласани.
В штаб-квартире оппозиции не видать лидеров альянса Ираклия Аласани. На коротком брифинге обратился к членам комиссии на избирательных участках от альянса за Грузию. Он отреагировал на распространенные результаты экзит-пола Edison Research, согласно которым Аласани получил 17% голосов избирателей и занял второе место после Угулава.
Несмотря на скромное число мест, оппозиция, прошедшая в городской орган самоуправления, руки не опустила. Оппозиционеры пообещали правительству открыть в Сакрэ-Булу от Тбилиси новый политический фронт.
В течение 4 лет вы сидели в этом зале, привыкнув к тому, что, когда говорил один, с ним соглашались все. Просто хочу напомнить, отныне вы не одни.
С такими словами к депутатам правящего национального движения обратилась представительница христианских демократов Инга Григолия на первом заседании Тбилисского Сакрэ-Булу. Что касается оппозиционных объединений предвыборного периода, то они не выдержали испытания временем и вскоре альянс за Грузию распался. Распался и Национальный совет. Как объяснил один из лидеров оппозиционного объединения Каха Кукава, он исчерпал свои ресурсы. Политолог Рамаса Кварелидзе связал разрозненность грузинской оппозиции с возрастом демократии в грузинском обществе, у которого пока мало политического опыта.
Поляризация политических сил выражается в неприемлемости позиции другой политической силы. Полная конфронтация, стремление к тому, что любой ценой завоевать то, что можно завоевать, и не оставить ничего политическому противнику.
Однако было бы несправедливым утверждать, что в 2010 году политические партии только распадались, они и создавались. Например, грузинская партия, членами которой стали бывшие омбудсмен Созар Субари, министр обороны Ираклио Курашвили, посол Грузии в России Эросия Кинзмаришвили и кандидат в президенты Леван Гачичеладзе. В отличие от оппозиции, правящая партия изменений не претерпела. Зато в течение всего года в правительстве Грузии произошло несколько кадровых каруселей. К наиболее важным можно причислить назначение Веры Кобалия министром экономики и устойчивого развития, а также смену госминистра по реинтеграции, в кресло которого пересела секретарь Совета национальной безопасности Экат Кешалашвили. В свою очередь, ее сменил заместитель министра иностранных дел Гига Букерия, а бывший госминистр Темур Якубашвили отправился возглавлять посольство Грузии в Америке. Однако ни кадровые изменения, ни метания оппозиции не стали таким же важным событием, каким оказалось в 2010 году принятие новой конституции. Практически все оппозиционные партии в один голос заявляли, что новая конституция позволит Михаилу Саакашвили стать премьер-министром Грузии после окончания президентства. президентского срока.
Причиной нашей обеспокоенности является то, что теперь уже есть документальное подтверждение цели нашего президента. Без всяких проблем, основываясь на законе, стать влиятельным премьер-министром.
Заявила представительница партии «Свободные демократы» Тея Цулукьяни. Принятие новой конституции проходило на фоне активной волны протеста со стороны части грузинского общества, требовавшей отложить утверждение основного закона и дождаться экспертной оценки Венецианской комиссии. В итоге проект конституционных изменений был принят 15 октября. Не отличился минувший год и масштабными акциями протеста. Самой масштабной акцией года стал митинг, устроенный Народным собранием 25 ноября. Несмотря на то, что организаторы ожидали 100 тысяч человек, перед парламентом Грузии собралось, по разным данным, от 5 до 7 тысяч. А перед этим была еще одна акция – 6 мая, когда Грузия впервые отмечала День полиции. Столкновение между спецназом и сторонниками оппозиции произошло после того, как активисты оппозиции попытались прорвать кордон спецназовцев и проникнуть непосредственно на территорию Министерства внутренних дел, где проходил полицейский парад. Однако в то время, как одна часть оппозиции не скупилась на угрозы правительству Грузии, другая села с правящей партией за стол переговоров. В ноябре, после перерыва в один год, власть и 8 оппозиционных партий впервые провели консультации для улучшения избирательной среды. Ответ от властей на свои предложения они ожидали ровно месяц, после чего услышали заявление спикера парламента Грузии Давида Бакрадзе о том, что двери законодательного органа для них открыты.
Надеюсь, что в течение ближайших месяцев мы получим улучшенную избирательную среду.
Два больших скандала, связанных с выявлением грузинскими спецслужбами сети российских шпионов, стали одними из наиболее значительных событий осени 2010 года. Вначале по подозрению в шпионаже в пользу России были задержаны 13 человек, четверо из которых – граждане России. А затем была выявлена и группа из 6 человек, обвиняемых в организации серии взрывов с сентября по октябрь 2010 года. По информации МВД, арестованные, а также двое разыскиваемых работали по заказу российского офицера Евгения Борисова. Однако, несмотря на довольно напряженную ситуацию между Тбилиси и Москвой, некоторые представители оппозиции в течение года неоднократно посещали Россию, за что президент назвал их коллаборационистами. Оглядываясь на минувший год, необходимо отметить еще одно примечательное событие. 1 марта на границе с Россией был открыт контрольно-пропускной пункт Казбеги-Верхний Ларс. Правительство не увидело опасности в открытии границы. Представитель МВД Шота Утиашвили заявил парламенту, что ему трудно представить, какую опасность может таить в себе двухметровый участок грузино-российской границы, если пограничники справляются с 200-километровым участком. Однако часть грузинского общества была настроена пессимистично.
После оккупации Абхазии и Шидокартли Россия решила оккупировать Казбекский район, и не только его. Они собираются ворваться в направлении Дарьялы и полностью прибрать к рукам оставшуюся часть Кавказа восточнее от ущелья.
Заявил на специальной встрече в Тбилиси представитель населения Хеви Заза Теклаури. Открыв границу с Россией, правительство Грузии начало активно проводить политику сближения с Северным Кавказом. Еще в феврале была создана межфракционная группа парламента по связям с Северокавказскими республиками. А 12 октября Михаил Саакашвили подписал решение о безвизовом режиме для жителей сопредельных с Грузией северокавказских регионов Российской Федерации. Безвизовый режим на этот раз двусторонний, заработал у Грузии и с Ираном. Поэтому двухдневный визит тогдашнего министра иностранных дел Исламской Республики Манучера Мутаки, подписавшего соответствующий договор, многие назвали историческим. Иранский министр не единственный высокий гость, посетивший Грузию в 2010 году. В течение июля один за другим в Тбилиси побывали несколько мировых лидеров, развеяв миф о международной изоляции Саакашвили. Среди визитеров высокого ранга была госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон. В Грузии она впервые публично назвала Абхазию и Южную Осетию оккупированными территориями. Более дипломатичным оказался министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер, который советовал начать диалог с Москвой.
Так легко произносить это слово «оккупация». Говорить, что Россия оккупировала грузинскую территорию. Надо искать другие решения. Мы должны убедить Россию, чтобы она вывела войска на первоначальные позиции. И надо, чтобы это случилось.
Символичным оказался первый визит верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности. Баронесса Кэтрин Эштон прибыла одновременно с началом официальных переговоров между Грузией и ЕС об ассоциации.
Это приносит политическое сотрудничество. У нас оно и так довольно тесное, но оно поможет нам найти пути, как сделать его еще сильнее за счет того, что люди смогут легче жить, работать, учиться и путешествовать через границы.
2010 год был отмечен и визитом генерального секретаря НАТО. В Тбилиси Андерс Фог Расмуссен подчеркнул, что Североатлантический альянс не намерен жертвовать интересами Грузии в отношениях с Россией. Об этих и многих других событиях в течение всего прошедшего года вы могли услышать на волнах нашего радио. Что принесет Грузии 2011, покажет будущее. О новых событиях вам также подробно будет рассказывать команда «Эхо Кавказа». Нона Суварян, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Согласно опросу, проведенному информационным агентством Associated Press, среди редакторов американских средств массовой информации, главной новостью года стал разлив нефти в Мексиканском заливе. Хотя она вряд ли обретет масштабы события, сравнимого по своим политическим последствиям с ураганом Катрина, реакция на который сильно подорвала политическую популярность президента Буша. Вот как подводит итоги политического года в США в интервью Евгению Аронову обозреватель еженедельника National Journal Джим Барнс.
По мнению моего собеседника, главное внутриполитическое событие уходящего года очевидно. Думаю, не ошибусь, если скажу, что важнейшим событием 2010 года стали промежуточные выборы в Конгресс, завершившиеся большим успехом республиканцев. Этот результат, на мой взгляд, окажет в обозримом будущем большое влияние на общеполитическую ситуацию в стране. В остающийся до следующих президентских выборов срок Бараку Обаме будет труднее претворять в жизнь свои законодательные инициативы, что, в свою очередь, полагаю, понизит его шансы на переизбрание в 2012 году. Когда Барак Обама принимал президентскую присягу в январе 2009 года, никто из политических комментаторов не предсказывал, что меньше чем через два года избиратели выразят, по сути, такое фундаментальное недоверие его курсу, сказал Барнс. Рейтинг президента падал на всем протяжении 9 и 10 годов. В США сформировалось движение чаепития, отражающее недовольство значительной части электората тем, в каком направлении Обама и демократическая партия ведут страну. И тем не менее, по словам обозревателя еженедельника National Journal, никто не предполагал, что республиканцы увеличат свое представительство в Нижней палате Конгресса на 60 с лишним мест. И на выборах в Сенат республиканцам сопутствовал успех. Они заручились 6 новыми мандатами. В начале правления Обамы, я помню, высказывались предположения, что республиканская партия на промежуточных выборах потеряет места в высшей палате ввиду отставки ряда видных сенаторов. Случилось прямо противоположное. Но все равно этот успех мерник по историческим меркам с тем, чего республиканцы добились на выборах в нижнюю палату. Такого триумфа партия не знала без малого 100 лет, напомнил Джим Барнс. Политически значимым событием 2010 года мой собеседник считает и внушительную победу республиканцев на выборах губернаторов и депутатов штатных законодательных собраний, не в последнюю очередь, потому что именно губернаторы и легислатуры штатов определяют границы федеральных избирательных округов в соответствии с результатами переписи населения, последняя из которых имела место в 2010 году. Я попросил Джима Барнса привести также несколько примеров того, какие важные события должны были по прогнозам политического истеблишмента произойти в 2010 году, но не произошли. Представители истеблишмента, по крайней мере демократической его части, были уверены, что принятие в марте реформы системы медицинского страхования укрепит шансы демократической партии на ноябрьских выборах. Но произошло то, что в Конгресс прошли как раз те люди, которые обещают сделать все возможное, чтобы, если и не отменить, то добиться как минимум значительной модификации этого закона. В течение нескольких месяцев, начиная с апреля, многие аналитики предсказывали, что разлив нефти в Мексиканском заливе повлечет за собой принятие крайне жестких новых мер по охране окружающей среды. а также, с большой вероятностью, изменение политического ландшафта, в смысле избрания на разные должности политиков, симпатизирующих зеленым. Но этим прогнозам не суждено было сбыться, и экологические заботы, пусть весьма масштабные, не заслонили собой главную тему внутриполитической жизни Америки 2010 года. Неспособность администрации Обамы, несмотря на инъекции огромных бюджетных средств в экономику, добиться оживления хозяйственной деятельности и снижения безработицы.
Евгений Аронов беседовал с обозревателем влиятельного политического еженедельника National Journal Джимом Барнсом.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную часовую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.